Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги архиепископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение». Далее очерк «Вся как свеча» пятилетию со дня кончины иконописицы и реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. И в завершении нашей передачи в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» рассказ Виталия Ярового о поэтическом творчестве Сергея Завьялова.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 35. К Богородице об очищении от страстей и внутреннем благонастроении. Пресвятая Владычица Богородица, единая, чистейшая душею и телом, презри на меня мерзкого, нечистого, душу и тело очернившего скверною страстной и сластолюбивой жизни моей. Очисти страстный мой ум, непорочными соделай и благоустрой блуждающие и слепотствующие помыслы мои, приведи в порядок чувства мои и руководствуй ими. Освободи меня от мучительствующего надо мною злага и гнусного навыка к нечистым предрассудкам и страстям. Останови всякий действующий во мне грех, омраченному и окаянному уму моему даруй трезвение и рассудительность для исправления моих поползновений и падений, чтобы, освободившись от греховной тьмы, сподобился я с дерзновением прославлять и песнословить Тебя, единую истинную Матерь истинного света, Христа Бога нашего». Потому что Тебя с Ним и о Нем благословляет и славит всякая невидимая и видимая тварь.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Вся как свеча. Цикл передач подготовлен совместно с храмом святителя Николая в Кленниках на Моросейке, светлой памяти иконописицы реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Часть четвертая. В сегодняшней программе об Ирине Васильевне рассказывают реставратор, доктор искусствоведения, профессор Виктор Васильевич Филатов, литературный редактор Екатерина Яковлева и матушка Екатерина Кречетова, дочь преснопамятного протоиерея Тихона Пелеха. вспоминает Виктор Васильевич Филатов.
Знаете, она редкий человек, который всех считает хорошими людьми. Но она и дружила, и держала знакомство только с теми, кого она уважала. И с кем она могла быть, ну, и откровенной, и отзывчивым человеком. Она ведь очень отзывчивый человек. Она каждому могла, чем могла, тем и помогала. Вот эта ее отзывчивость, душевность ее, она даже, по-моему, и на лице ее была написана, и видно по той фотографии, которая опубликована у Марии Николаевны Соколовой. Вот этот вот человек изнутри милый, обаятельный, доброй души.
Мы передаем слово Екатерине Яковлевой.
Ирину Васильевну я помню с тех давних времен, когда она была еще студенткой художественного института имени Сурикова. Моя мама в то время работала в институте бухгалтером, а мы с сестрой подрабатывали натурщицами. Студенты-суриковцы писали с нас детские портреты. В духовном отношении мы росли в храме во имя пророка Ильи, что в Обыденском переулке. Как-то мама мне сказала, что в Обыденский храм ходит наша студентка Ира Ватагина. А потом она меня познакомила с ней. Однажды Ира пригласила меня домой, к себе. Она познакомила меня с Василием Алексеевичем, показала мне и гостиную, уставленную скульптурами животных, аквариумы с диковинными рыбками и необыкновенными растениями. Я всегда любила художество, но здесь мне было как-то особенно хорошо. А потом мы пошли в мастерскую Василия Алексеевича, которая представляла собой совершенно особый мир животных. Я стала бывать у них, иногда мы приходили с сестрой. Ирина Васильевна до конца раскрыла и воплотила талант, данный ей Богом, спасая шедевры древней русской иконописи. Ирина Васильевна всегда жила под духовным окормлением своих духовников. В храме во имя пророка Ильи, что в Обыденском переулке, это был протоиерей Александр Толкский, сын, внук и правнук московских протоиереев, унаследовавший беззаветное служение Святой Церкви, один из ярких, выдающихся священнослужителей Москвы, создавший приход московской интеллигенции, любимый москвичами храм. После кончины отца Александра Ирина Васильевна перешла в храм во имя святителя Николая Чудотворца в Кузнецкой Слободе под духовное руководство его настоятеля, протоиерея Всеволода Шпиллера, очень почитаемого православным народом Москвы. По его благословению она много трудилась в этом храме, затем в Даниловом монастыре, куда ее пригласили сразу же, после того, как монастырь был передан церкви. Там она много писала сама и солировала иконы, а вокруг нее всегда были ученики. Отец Всеволод благословил Ирину Васильевну трудиться в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Клёниках со словами «Сначала здесь, а потом во всем мире». Так и получилось. Была открытая иконописная школа, где преподавала Ирина Васильевна, а потом она стала профессором Православного Свято-Тихоновского Богословского университета. Сама Ирина Васильевна была ученицей Марии Николаевны Соколовой, впоследствии монахини Иоаннии, духовной дочери святого праведного протоиерея Алексея Мечева. О Марии Николаевне Ирина Васильевна пишет в своих воспоминаниях. «Надо представить себе то время. Теперешняя молодежь этого не понимает. То время как пустыня какая-то. Казалось, что нет возможности работать для церкви. Реставратор икон, музея – это предел». Промыслом Божьим она нашла в этой пустыне Марию Николаевну, которая тогда была единственным иконописцем. Под руководством Марии Николаевны Ирина Васильевна работала в Троице Сергиевой Лавры в Серапионовой палате над реставрацией икон иконостаза Троицкого собора. Писала иконы для храма во имя пророка Ильи, что в Обыденском переулке. Во время работы с Марией Николаевной в Троице Сергиевой Лавре их часто навещал наместник Лавры, архимандрит Пимен, будущий патриарх Московский и всея Руси. Когда святейший патриарх Алексей награждал Ирину Васильевну орденом преподобного Сергия Радонежского и, видя, что ей трудно идти, он подошел к ней сам и приколол орденом. Когда настало время, и отец Алексея Мечева был канонизирован, Ирина Васильевна написала его икону с клеймами. В одном из клейм изображено было, как святой праведный протоиерей Алексей Мечев благословляет девицу Марию на написание икон. Это дань благодарности учителю, которая жила в душе Ирины Васильевны много лет. Написанную ей икону несли во главе крестного хода из Новоспасского монастыря в храм во имя святителя Николая Чудотворца в Клёниках в день прославления отца Алексея Мечева. Ирина Васильевна стояла у дверей храма, душа ее ликовала. Ирина Васильевна с большим уважением и любовью относилась к настоятелю храма, протоиерею Александру Куликову, восстанавливавшему храм после разрухи, которого также в юные годы Господь свел с Марией Николаевной. Протоиерей Александр стал последним духовником Ирины Васильевны. В молодости мы виделись часто, но потом житейские заботы делали встречи реже. Но внутренняя связь всегда была. Я как-то не смогла поздравить Ирину Васильевну с Днем Ангела. На следующий день она мне звонит. Что случилось? Почему не поздравила? Она меня поздравляла каждый год. Как-то, придя ко мне на именины, она увидела икону Божьей Матери, неувядаемый цвет. Такие иконы называли краснушками. Она была в очень плохом состоянии. Ее нашли на полу заброшенного храма. Ирина Васильевна сказала, нет, не буду ее реставрировать, не буду. Хотя я ее об этом не просила. А на следующий день она звонит и говорит, неси икону, я ей хорошо сказала. И всегда я чувствовала со стороны ее теплую заботу, и никогда не было равнодушия. Когда умерла моя мама, Ирина Васильевна пришла ко мне, и мы вместе читали псалтырь. Этого забыть нельзя. При встречах мы почти не говорили на бытовые темы. Она рассказывала, что она делает, для каких храмов, показывала свои работы. Время было очень суровое, писать иконы не разрешали. Она очень боялась и говорила: «Я пишу под столом, но Господь хранил». Когда ее постигло большое испытание, она упала с весов и сломала шейку бедра, Ирина Васильевна терпеливо переносила травму. Никогда от нее я не слыхала жалоб, она все переживала в себе. А когда однажды я поделилась с Ириной Васильевной своими переживаниями, она мне сказала: «Знаешь, когда я упала, я думала, все, жизнь кончена, а она только началась». И действительно, весь предшествующий путь Ирины Васильевны был как бы подготовительным периодом для ее творческого служения в храме во имя святителя Николая Чудотворца в Клёниках. Сколько раз я наблюдала, как человек живет, так и умирает. Ирина Васильевна сподобилась достойной кончины. Она умерла в неделю святых жен Мироносиц. 9 дней было на приполовении Пятидесятницы, а 40 дней совпало с отданием праздника Святой Троицы. Всю жизнь Ирина Васильевна приглашала меня в Тарусу. Я все собиралась, но попала туда, когда ее провожали в последний путь. После литии ее погребли на живописном тарусском кладбище, рядом с близкими людьми, отцом и матерью. Пока шло погребение, хор пел «Царство небесное, райский покой».
Рассказывает матушка Екатерина Кречетова, дочь преснопамятного протоиерея Тихона Пелиха.
Господи, благослови. Впервые Ирину Васильевну я увидела в Троицком соборе Лавры. Это был конец 50-го года, 51-й год. Шла реставрация Троицкого собора, и она работала там на лесах. А поскольку я училась в Сергиевом Посаде, я заходила в Троицкий собор к мощам каждый день, почти каждый день. И как-то вот с таким большим интересом наблюдала, что там происходило. Очень сильное впечатление на меня производила молодая, красивая, высокого роста. Тогда я даже еще не знала, как ее зовут. У нее был необыкновенный внешний, хотя перемазанная красками, в рабочем халате, косынка так повязанная, без всякого женского там какого-то кокетства или что. Но настолько одухотворенное лицо было, она как-то вся устремлена была ввысь, высокая, тонкая, красивая. Это был 51-й год. Спустя некоторое время, не могу точно сказать, через несколько месяцев, когда отца Всеволода перевели, и он начинал свое служение в Сергиевом Посаде, в Ильинском храме, а когда его перевели в Москву, я ездила к нему на исповедь 2 раза в месяц. И вот на одной из исповедей он меня спрашивает: «А ты заметила в Троицком соборе молодую художницу?» Я говорю: «Да, красивая, и очень красивая». Вот, говорит, такая же она и по душе. Видимо, вот тогда произошло ее знакомство с отцом Всеволодом. Потом прошли годы. Мы, собственно, почти не общались до 60-го года, потому что было какое-то общение. У нас общие друзья, с кем она училась, художники. Такое вот поверхностное общение. А потом мы уже после 60-го года стали регулярно встречаться в Николо-Кузнецком храме за службами отца Всеволода. В одной очереди стояли на исповедь к нему. Тут уже мы знали друг друга по именам, всегда приветствовали радостно друг друга. А потом, это было уже после 65-го года, когда у меня появились дети, и у Ирины Васильевны уже рос сынок, мы тогда была такая ситуация, что, ну, вы хорошо представляете себе Николо-Кузнецкий храм большой. Он был всегда полон, особенно воскресные дни праздничные. И вот с детьми, поскольку мы не приходили к началу, это была заповедь отца Всеволода, с детьми приходить попозже, там, к Евангелию или к Херувимской, чтобы они не утомлялись. И мы приходили позже, также Ирина Васильевна со своим Колей. И нужно было пробиться вперед к чаше, чтобы их причастить. И вот тогда мой муж, он еще не был в сане, он брал на руки наших маленьких детей, за ним шел Коля, я за Колей, такой цепочкой, и замыкала шествие Ирина Васильевна. И вот мы пробивались сквозь эту толпу вперед. Почему я так и рассказываю? Потому что спустя уже несколько лет, когда уже дети наши выросли, и отец, мой муж принял сан, стал дьяконом в Кузнецах служить, выяснилось, что нас, прихожане, принимали за одну семью. Они думали, что это Ирина Васильевна со своим мужем и с детьми идет, я была старшей дочерью. А как это выяснилось? Однажды, когда отец Николай был в отпуске, к ней подходят прихожане и кто-то из певчих и говорят: «А ты почему здесь? Твой хозяин в отпуске, а ты почему здесь?» Она со смехом, когда мы вернулись из отпуска, рассказывает мне: «А знаешь, что ты моя дочка старшая?» Это, говорит, моя семья. Вот так в течение нескольких лет это было. Очень было интересно. Вообще, Ирина Васильевна отличалась юмором таким, легким юмором, умным. С ней как-то было всегда очень интересно. Но, конечно, больше всего нас сближало, вот, сближал батюшка, отец Всеволод, любовь к нему. Какой-то период, когда уже не было машины у батюшки, нужно было после, когда трудно было ездить на метро, нужно было после каждой службы, вечерней и утренней, поймать такси. И вот это у нас было добровольное послушание с ней. Мы бежали на соседнюю улицу или на угол Новокузнецкой улицы и ловили машину. Тогда это было довольно сложно поймать. Но все-таки стояли на разных углах, ловили. Она садилась, поскольку она жила недалеко от отца Всеволода, она садилась, подгоняли машину к храму, и тогда уже батюшку она везла домой. Вот такое было общение у нас. Потом была больница. В больнице отец Всеволод лежал, сейчас не могу точно сказать, какие-то годы были, первые операции очень тяжелые. Я там по его благословению, по просьбе сына его, Ивана Всеволодовича, я дежурила определенное время. До обеда дежурил его сын, а после обеда до ночи дежурила я. И вот тогда Ирина Васильевна пробиралась, а не пускали к нему. Отделение было такое хирургическое, все после операции никак не пропускали. Но она каким-то путями пробиралась, садилась в уголке, а поскольку, чтобы не тревожить батюшку, я всегда стояла в дверях, не сидела, очень тесная палата была, и она мне знаками показывала, что, чтобы я ей рассказала, как его состояние, все. Вот я иногда знаками, иногда полушепотом докладывала ей про отца все, да как он, что, какая температура, все. Вот такое еще было общение. Потом сама она сломала ногу, когда уже работала в кузнецах, тоже попала в больницу, вот тут мы ее навещали. Удивительно, мы все охаем над ней, все, она радостная, веселая лежит, улыбается, смеется и всех нас, так сказать, поддерживает своим таким веселым духом. Вернусь к Николу Кузнецкому храму, мы причащали детей, до конца были, подходили к батюшке, и потом с вот этой кучкой, с детьми, все шли дружно в ближайшую блинную, чтобы подкрепиться, кофе выпить, вино поесть, тоже дорогой обменивались разными новостями, и всегда она была такая веселая, шутила, позже уже, когда дети наши подросли, и Коля ее, они дружили, мы бывали друг у друга в гостях, но основное, что мне запомнилось, это именины. Именины Ирины Васильевны. Это было событие. Она заранее приглашала батюшку отца Всеволода, звонила нам, что он будет, чтобы мы приезжали. А у нас дети еще были маленькие, и приходилось как-то по очереди нам. Редко мы вдвоем выбирались, не с кем было оставить. Значит, или я ехала, или муж. А когда отец сел, приходил, он шутил. Или по телефону спрашивал Ирину, так, чья сегодня очередь? В этом году чья очередь, Катина или Колина? Так все это было очень как-то легко, радостно. Однажды батюшка не смог приехать к ней на именины, и она мне с такой грустью говорит, надо же, говорит, зря я пол мыла. То есть она абсолютно была лишена какого-то показного там... То есть вот как жила она, все, как у нее было, это художественный беспорядок. Единственное, что к приходу отца Всеволода она старалась вымыть пол. Ну, и опять же, не скрывала этого. Она говорила об этом вслух и весело. Ну, последние годы, конечно, когда уже не стало отца Всеволода, она стала здесь... И мы сюда стали ходить, в этот храм, к Лёнике. И тут, конечно, мы всегда с ней общались. У меня такое впечатление, что с каждым годом она становилась как бы все строже, внутренне строже. Она могла шутить по-прежнему, но уже не было такого, ну, что ли, если можно так называться, веселья, буйного веселья. Она была уже очень строга. Однажды мы с ней... Стоим в очереди наисповедь к отцу Александру. Вдруг она плачется ко мне. Ох, надо же, у меня вот появился новый грех. Мне надо не забыть его. Она не говорила, какой грех, но такая сосредоточенность внутренняя, такая, она повернулась ко мне. Вот так. Конечно, больше всего запомнился период Николы Кузнецкого храма, как мы ходили и на пассии, и на все службы отца Всеволода. И стояли в очереди или сидели уже на колокольне к нему на исповедь. И, конечно, всегда обменивались какими-то вещами и по поводу детей, и так. Но необыкновенно была она радостна всегда и весела. Но особенно после вот этого случай, когда она узнала, что в течение многих лет считали нас одной семьей, она, шутя меня называла старшей дочкой. А по росту я действительно годилась. Она высокого роста, я была небольшого роста, и очень весело смеялись по этому поводу. И вы ее видели, нет? Какие глаза у нее, какой взгляд был всегда сосредоточенный. Ну вот это вот первое впечатление, когда я ее увидела в Троицком соборе молоденькой девушкой, вот это полет туда, знаете, высокая, стройная, красивая, и, как пророчески сказал про нее отец, вот она и по душе такая красивая. Вся была устремлена вверх. Да. Жива Ирина Васильевна в нашей памяти. Жива, светлая такая, такая и радостная. У нее же нелегкая была жизнь, она воспитывала сына одна. Никогда я не видела, чтобы она была угнетенная, унылая. Тут, конечно, большую роль играл отец Всеволод. Он и нам, и вообще, я знаю, своим духовным чадом всегда говорил, что нельзя допускать уныние, не только уныние, но даже тени уныния. Вот это Ирина Васильевна, видимо, ей это очень удалось в ее жизни. В всяком случае, так вот, насколько я ее знала.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Мироносицы» светлой памяти реставратора иконописицы Ирины Васильевны Ватагиной. Цикл этих передач подготовлен совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. В передаче прозвучали фрагменты из произведений Глинки, а также церковные песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и хора храма святителя Николая на Моросейке. Об Ирине Васильевне Ватагиной рассказывали ее друзья Екатерина Михайловна Яковлева и матушка Екатерина Кречетова. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла воспоминаний об Ирине Васильевне Ватагиной.
эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В сегодняшней передаче я затрону некоторые аспекты творчества видного современного поэта Сергея Завьялова. И уж поскольку русскую поэзию мы рассматриваем прежде всего в контексте православной культуры, то именно в этот контекст я и попытаюсь вписать тексты этого неоднозначного автора, выявляя его вначале в «Мелике», так называется итоговый том, вместивший большинство его текстов, написанных до 2005 года, а затем и в «Речах», последней изданной его книги, состоящей из 5 коротких поэм и открывающей новый, довольно неожиданный для его читателей этап творчества. Впрочем, в ней присутствуют также некоторые, находящиеся где-то посередине между вторым и первым тексты, одновременно служащие неким бродильным веществом для последующих, выполненных в совершенно новой манере, и вместе с тем напоминающие, правда смутно, стихи из предыдущих периодов. Их у Завьялова было несколько, и о них я тоже скажу немного позже, когда сосредоточусь на речах. Читая их, я нашел подтверждение некоторым своим соображениям, касающимся довольно частых у него христианских мотивов. Этими соображениями я и намерен с вами поделиться. Но прежде я должен сказать нечто о довольно маргинальной поэтике этого автора, тексты которого я высоко ценю, почитаю его как большого поэта, и тем не менее вынужден самого в себе в этом смысле притормаживать. Дело в том, что Завьялов, который закончил университет по специальности классической филологии, охотно использует свои профессиональные, так сказать, навыки в своей поэзии, и таким образом представляет собой поэта не просто для ее любителей, или, подобно Хлебникову, для поэтов, прошу прощения за тавтологию, а для специалистов-филологов. Но этот факт для нас, собирающихся сосредоточиться на исключительно религиозных мотивах его поэзии, на данный момент не должен заботить. Мы его не будем касаться вообще. Больше всего христианских мотивов в первой книге Завьялова «Оды и эподы». Вот, например, стихотворение середины 80-х годов «Звон колокольный», «Всхлыпы», проникнутые воспоминаниями о праздновании Пасхи и в развитии темы и по манере изложения, содержащие в себе некоторые черты, которые спустя полтора десятилетия будет развивать в своем творчестве поэт и священник Сергей Круглов, ставший едва ли не самой знаковой фигурой первого десятилетия нового третьего тысячелетия, подобно тому, как эту знаковость воплощала фигура Завьялова в конце тысячелетия предыдущего. Звон колокольный, всхлыпы и полубезумие улыбки, вопроса, древний лад рецитации с ласковой классикой хоров слезы херувимской, «Господи, владыко живота моего». Просыпаются травы, последние льда островки, вспомни снег и восплачь, мечтания плотские, сентиментальный спектакль платонический, но неумолчной шумящей крови. Не простужен ли ты? Где тот запах недели страстной? Спите, забудьте слова лучезарных, забудьте про милицейский кордон перед храмом на паперти, фуражки в ножны, головы наголо. Послушай, говорю я себе, переживи темноту этих 3 суток. Ты ведь так любишь со свечкой в руке, из-за дверей крестный ход, смертью смерть, все определеннее. Или, например, стихотворение «Так вот и ныне» из одноименного цикла, входящего в ту же книгу. Вначале я приведу его целиком, а затем поделюсь некоторыми замечаниями, которые вызвало у меня несколько строк из первой его главки. «Так вот и ныне, как и во всякие из дней, неблагодарного забывания тебя, раба твоего отпущаешь владыко. С опустошенной душой, раскаяния не испытав, заснуть во грехе и говорить не с тобой, хотя руку твою, милующую и карающую, видишь ты, очи мои. Вторая главка. Я начинаю. Жена, взгляни, как обыденный снег в эту ночь на юлианский сочельник. Гог и Магог стороной проходящие, наезжен поворот обстоятельств, так что уж лучше усни. Ведь ты все уже слышала, а что я еще не сказал, все равно не услышишь. Но еще раз хочу докричаться, разве ты не согласна, что этой ночью разъединение, обыденный снег. Третья главка. И напоследок, с миру, по твоему глаголу, спасение сильным, слабым, истребление их рода, домочащегося к стене. А теперь обещанные комментарии по поводу второй строфы первой главы. Хотя иной слушатель, вполне допускаю, вовсе в них не нуждается. Но я все же их дам, так как нахожу здесь очень важные тенденции, характерные как для современного, отдающего должное иллюзорной, придуманной для себя самого веры, сознания, только после смерти, как можно догадываться, наконец обретающего полноту понимания, насколько был ему нужен в предыдущей жизни настоящий Бог. Отсюда, как мне кажется, строки Завьялова, отображающие, правда, не вполне последовательно это понимание. С опустошенной душой, раскаяния не испытав, заснуть во грехе и говорить не с тобой, хотя руку твою, милующую и карающую, видисте очи мои. Кстати, этот же мотив присутствует в еще одном из стихотворений из «Од» и «Эподов». Я еще выйду, и даже посредством финальных строк определяет его тональность. Я еще выйду, и тенью упрямстве укоренясь на эту дорогу, плоть стихии любой отдавая, без опорности воздуха, конвульсиям мглы соляной, притяжению бегущему тверди. Взгляд сосредоточен, омния меа, капли пресные, злаки, влажная нега страстей. И если Бог Авраама, Исаака, Иакова перед этим о жертве кровной мне даст угадать, государству, церкви, народу, вот мой разум, натяжение мышечной ткани, вот поклонение мое. А это то, что я перетираю в ладонях моих, что с губ слизываю языком, что бережно в чреслах несу, истоки устья, капли от крови Христовой, не иссохшей, верую во френе моем. И вот уж на это окончание пути моего агрессивный чудак, возвращусь, аки пес на блевотину. Имеется также развитие темы Богорождества, намеченного во второй строфе стихотворения «Так вот и ныне». Оно находит логическое и гораздо более рискованное, ввиду проекции этого события на частный и довольно распространенный случай из современной жизни. И как на меня даже кощунственное выражение, объясняемое гностического и протестантского толка наслоениями в сознании автора. Обратите, например, внимание на слова «тело мое, грубый сожитель, которого я ненавижу со всей его целью и болью и с той мишурою, что с этим отдаленно рифмуется» в более позднем стихотворении «Благовещение», которое я сейчас буду читать. «Поворот трамвайных путей, фонарь, отразившийся в коже плаща, крысиный запах парадный, запомни это, тело мое, и с ним отойди. Тело мое, мой грубый сожитель, которого я ненавижу со всей его целью и болью, и с той мишурою, что с этим отдаленно рифмуется, я оставила в памяти сладостный страх, не перед ним, и еще я оставила плод в моем ложесне, излитое семя бесплодно, но я слышала, крылья бились и бились о воздух». Отсюда уже недалеко до позднейших, довольно некорректных отношений верующих, причем как христиан, так и мусульман, поздних текстов Завьялова, вошедших в книгу речи, стилизированных под Евангелие и Коран. В особенности это касается поэмы «Четыре хороших новости». С очень интересной, в смысле упомянутого ранее филологического направления, заключительной фразой из четвертой главки «Хорошей вести от Эрзян», которая звучит так. «И приступив, ученики его сказали ему: „Для чего замолчал, Ацизор?“ Он же сказал ему ответ: „Я прикоснулся к ним, потому что у них не было языка, чтобы говорить с ними“». Конец цитаты. Перенося таким образом категорию молчания, которым отличается народ, которому нечем говорить и нечего сказать, на пришедшего к ним говорить пророка. Мотив, как я постараюсь доказать далее, очень важный для Завьялова. Мне кажется, при чтении этих и подобных стихов у верующего читателя неизбежно должны возникнуть несколько вопросов, из которых по меньшей мере два главных. Первый. Какие цели преследует Завьялов в своих филологических провокациях, отмеченных очевидным отказом от привычной для русской поэзии чувственно-повествовательного, но без аналитического восприятия мира и переходом к почти абсолютному молчанию с последующей его передачей на бумаге? И второй. Насколько глубока его укорененность в вере? Или же это интерес чисто познавательного характера со стороны эрудита и знатока древних языков? Ответ на оба эти вопроса мы находим в предисловиях самого Завьялова к его книгам, а также в весьма малочисленных, но довольно пространных его интервью. Привожу целиком авторское предисловие к книге Мелика. История поэзии знает немало эпизодов, когда ощущение исчерпанности той или иной традиции вызывало почти физиологическое отвращение при соприкосновении с ее царственным облачением, превратившимся от длительной носки в истрепанное рубище. И всякий раз виделись два выхода из этой ситуации. Выход кинический, когда поэт или нарочно раздирал остатки царской мантии, подставляя срам ветру, или наоборот, шутовски подмигивая, утрировал псевдовельможные позы. Обычно этот вариант сопровождался еще и идеологией отрицания предыдущей парадигмы. И выход филологический, когда обветшавший механизм подвергался диагностике, и в ее результате следовала операция по трансплантированию новых источников питания и силовых агрегатов. Но культурный континуитет поддерживался как бы на филологическом уровне, а сам менталитет, хирурга ли, технократа, не требовал революционных жестов в идеологии. Такой видится реформа греческого стиха в ранней Византии, когда с одной стороны Иоанн Хризостом и Роман Милот поставили крест, каламбур, на тысячелетней традиции. Григорий же Низианзин вывернул наизнанку кинические лохмотья Леонида Таренского, а с другой Нон Панополитанский всего лишь заменил квинтитативный принцип гекзаметра на динамический, в то время как Иоанн Дамаскин силлабизировал ямб. Не нечто ли подобное мы наблюдаем на картине, являющей нам, подобно последнему дню Помпеи, групповой выход из-под развалин русской силлаботоники, где живописные жесты «дыр-бул-щил», «убещур-скум» и стебосемантические пируэты «выходит слесарь в зимний двор», «глядит, а двор уже весенний», стоят в жесткой оппозиции и к полиметрическому акцентному стиху и к строфической силабике, и к нижеследующим текстам, написанным в технике новой мелики, с их опытом актуализации, конечно же, в соответствии с акцентологическими возможностями русского языка, побед на ритмических агонах поздней греческой архаики. Это предисловие, как я уже сказал, довольно определенно может служить нам ответом на оба поставленные нами вопроса, хотя и то, и другое при этом требует все же некоторых дополнительных изысканий. Примечательно, например, упоминание Завьяловым имен отцов православной церкви по совместительству поэтов. Оно порождено исключительно филологическим контекстом. Ответ же на второй, даже считаясь с изрядной эрудицией в области православного канонического богословия Завьялова, не так однозначен. Я лично, хотя ничего не знаю о Завьялове как о верующем человеке, склонен решать его, пускай и с изрядными оговорками, но тем не менее скорее отрицательно, чем положительно. Мне кажется, что христианство поэт Завьялов, не знаю как человек, ибо это все-таки несколько разные вещи, воспринимает скорее не как вероисповедание, сколько, как мы видели из только что процитированного мною текста, поэтическую или культурологическую систему в числе многих прочих. Особенно это заметно в первой части поэмы «Сквозь зубы», вошедшую в книгу «Речи», произведении под названием «Окончательные суждения господина Таряо», действие которого происходит, как можно предполагать, в помещениях и на улицах некоего среднеевропейского современного города, где давно потеряли смысл все мыслительные и существовательные модели, кроме религиозных, которые у Завьялова носят явный мусульманский оттенок. Что интересно, они вложены в уста, как можно догадываться, воинствующему христианину, выступающему с обличениями многочисленных и так нам всем знакомых пороков современного ему потребительского мира. Правда, при чтении некоторых фрагментов напрашивается иной раз. И прямо противоположное толкование. Кажется, что фиксируется реакция мусульманина на вторжение в его жизнь некогда бывших христиан. Эти обличительные фрагменты завершают тексты 6 из 7 коротких главок, из которых состоит это произведение. Фрагменты, предшествующие им, собственно, и фиксируют распад упомянутых моделей. Привожу эти 6 заключительных фрагментов. Первая глава. «И будет подобен он мечу в руке ангела, и не иступится острие лезвие его, и лишится обоих глаз неверных, ибо поразило зрение вспышка стали его». Вторая глава. «И по воле его чрево жены неверного иссохнет и станет неплодно, и зловонны сделаются истечения ее. Жена же праведника, подобно смоковнице, украшенной плодами, и сладостно лона ее, познавшему ее». Третья глава. «И предстанет пред взором ангела, вступивший в воинство его, и лишь достойный священной гибели погибнет, а отвергнутый падет в прахе под ноги праведных, и неверные возвеселятся доли своей рядом с уделом его». Четвертая глава. «И вострубил ангел о гневе его, ибо старейшины родов забыли о часе молитвы, и сыновья их не ревнуют о войне с неверными, а дочери их в непослушании и блуде». Пятая глава. «Я Господь и Бог твой, и я дал тебе во владение землю мою, от реки Великой Ра и до гор Рифея земля моя. Так ли ты ревнуешь об уделе моем, когда переполнен он неверными и женами, и детьми их детей?» Шестая глава. «И пал пламень с неба великой ярости его, и ураган гнева его обрушил пристанище их, и в священной войне истаял туг сердца их, праведные же успокоились на пажитях злачных». Здесь, прежде чем закончить эту часть передачи, приведу толкование на только что прочитанную, а также две других части, составляющих текст поэмы «Сквозь зубы». Комментарии самого Завьялова, несколько отличающиеся от моих. По Завьялову, далее цитата, «это действительно речь «Сквозь зубы». С этой поэмы начинаются поэмы. До этого я писал стихи, я писал о себе». А в этот момент я почувствовал, что надо писать о других. И поначалу, конечно же, говорить с той же самой интонацией, которой я говорил 25 лет раньше, я уже не мог. Поначалу я пытался хотя бы сквозь зубы что-то такое произнести. Эта поэма «Сквозь зубы» состоит из 3 частей. Первая часть, где поэт совершает террористический акт, уничтожая мир, который столь отвратителен для него. Во второй части какие-то другие люди уничтожают тех людей, которые представляются им не людьми. А в третьей части никто ничего не уничтожает, мир гибнет сам. Причем мир – это мир культуры, древняя Греция. Дело происходит в современной Греции. Сначала остров Крит, потом Афины, потом Фивы и так далее. На этой цитате я пока не спрерусь, а размышления о книге, в которую входит прокомментированная автором поэма, я продолжу в следующем эфире.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.